Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем усіх у межах программы Еврозум. Для микрофона Олег Барцевич. В ближайшую годину разом с Денисом Дзюбом будем знакомить вас с актуальными свежими подеями из Беларуси, Европы и света в межах программы Еврозум. А темы будут наступные. Як разбивался Су-25 под Новогрудком?
Там, мы тут корову чекали выгнать в поле. Ну. Пролетел самолет, потом ну, таким грохот металла. И потом через пару секунд там дым черный повалил.
У Беларуси началось центральное тестование. Первый тест по родной мове.
Надеюсь, баллов 70. Но белорусская мова – это моя родная мова, и я лечу, что каждый белорус повинен сдавать ее.
Ну, в ближайшую годину межнейшего так само про то, чому у сегодняшнем сетеве все складаний заставаться анонимным. И первая тема, первая новина у сегодняшней программе. Евразум у Беларуси заборонили полеты усёй войсковой авиации. Нагодой сталася учорашняя катастрофа штурмовика Су-25 в Новогрудском районе, у якой, на жаль, загинул и пилот.
Однако подчас урочистого войскового параду 3 липня самолеты усё ж полетят, не глядя на то, что комиссия по расследованию черговой катастрофы у армии працу свою напевно не скончит.
Что ж отбылося у Леся под Новогрудком, у небе под Новогрудком. Первые высновы и свершения видовожцев у материале Олеся Пелецкого.
12 червня у Новогрудском районе для вёски Новины разбился войсковый самолет. Первыми на место падения приехали местовые лесники. Один из них, Александр Урбанович, рассказывая, что тушить пожар заминали выбухи.
И дежурим на пожарная машина есть у нас шофер. Ну и дежурим весь день. Ну и тут сразу дым передали. Ну и поехали туда глядеть. Ну что ж убачили? Бачили, все начали рваться, кажется, стрелять, и все, не полезли сразу. Но потом уже пошли тушить, затушили. Да и наехал он людей. Нас отправили назад, все в парадке.
Тело летчика лесники не бачили. Самолет был моцно пошкоджены. У вёсцы Новины перакананы, что пилот насамрэч отводил машину у лес, подали от хат. Жыхар вёскі рассказывая, что Су-25 перед аварией пролетел литерально над его головой.
Так вчера летали самолеты. Там, мы тут корову чекали выгнать в поле. Ну. Пролетел самолет. Потом ну, там секунд, через сколько прошло, самое, таким грохот металла. И потом через пару секунд там дым черный повалил. Нам видно, что с двора видно все. Ну, так что мы удивились, что ж такое зробилось, ну, что ж там тихо стало, не самолет так шумит же сильно. Тихо, дым этот черный повалил. Так само, может, минут пару и навалил.
Поводле неофицийной информации, полеты самолетов Су-25 проводились для подрыхтовки параду 3 липня. Лидские летчики регулярно удельничают у таких мероприемствах. Можно узгадать выпадок со звеном Су-24, якое наполохало жыхару столицы у 2010 годе. Однако Министерство обороны это не подтверждают, але и не обвергают. Поведомляют только, что никаких изменов у расклад параду падения самолета не унесе.
Все, что было спланировано, все остается. Как и будут осуществляться и полеты, и подготовка авиации, и все остальное.
Говорит керавник пресс-службы Владимир Макаров. А покуль уще полеты войсковых самолетов у Беларуси спынены. У экспертов есть 2 тыдні на то, как высветлить причину катастрофы. За последние 3 года военно-поветренные силы Беларуси сгубили 5 самолетов и вертолетов. Причины катастроф не публиковались. Эксперт по узброениям Александр Олесин лечит, что причина этого у состарелости техники. Белорусские войсковцы просто не хотят раскрывать правду про стан наших самолетов.
Именно вот это вот состояние, которое не очень хорошее, парк авиационной техники заставляет руководство вооруженных сил Беларуси, в частности ПВО, ВВС, каким-то образом не раскрывать данные о причинах авиационных катастроф.
У загинулого пилота, подполковника Миколая Гриднева, засталася жонка Татьяна и 2 дочки, 8-годовая Настя и 8-месячная Варвара. У Минобороны запевнивают, что будут допомагать его семье. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Неведомо той, хто поступіў, альбо той, хто яшчэ не мусіць паступаць, што будзе рабіць 1 ліпеня, напэўна, можа спакусіцца таксама на адпачынак у межах пікніка, але, напэўна, для абітурыентаў зараз гэты час не адпачынак, а час турботаў, час хваляванняў, час пісання тэстаў, а потым таксама здавання нейкіх уступных іспытаў ва ўніверсітэты вышэйшыя, а таксама і не вышэйшыя навучальныя ўстановы.
Ну, затое потым, калі ты тэсты будуць пройдзены. Я думаю, што за чэрвень ўжо ўсе іх здадуць і напішуць. Пікнік будзе добрай узнагародай. А калі раптам у вас і да 1 ліпеня справы будуць, скажам, не разруленыя, то заўсёды на сайце ўрарадзе.бівае шмат конкурсаў, якія гарантуюць больш-менш цікавы адпачынак.
Вось так можам пасаладзіць вам горкую пілюлю у тым выпадку, калі не здадзіце іспыт, хаця, канешне, жадаем усім іх паспяхова здаць. І сёння, сябры, пачаліся цэнтральныя тэставанне ў Беларусі, пачаліся яны з тэсту па роднай мове. Тэст, кажуць, быў нескладаны, прынамсі так цвердзіў наш галоўны рэдактар Віталь Зыблюк, які таксама, каб размяць, скажам так, косці, вырашыў праверыць сябе на веданне роднай мовы. А вось Артём Мартынович круціўся вакол будынка ВДУ і распытваў саміх абітурыентаў, тых, хто зацікаўлены ў як найвялікшай колькасці балаў, распытваў, як ім пісалася тэст і чаму яны пісалі тэст. Сёння.
Абітурыенты выбіраюць ВНУ пасля здачы іспытаў, а спецназ правярае сваё веданне мовы.
У мінулым годзе я спрабаваў архітэктурны ў БНТУ, але гэта было рашэнне бацькоў маіх, і я не дужа хацеў. Но я падлічыў з улікам астатніх тэстаў, які я ведаю найлепш, чым мову, ну разлічыў 50-60.
Расказвае Рыгор Швайба, якога сустракаю ля ўваходу ў БДУ. Хлопец хоча паступіць на гістфак. Набярэ свае 50 і яшчэ 203 пройдзе на бюджэт, калі глядзець на леташні прахадны бал на гэтым факультэце. За паўтары гадзіны да пачатка іспытаў ля галоўнага корпуса БДУ ўжо чакаюць каля 20 абітурыентаў. Ля БДПУ імя Максіма Танка яшчэ болей каля сотні. Добра, што дажджу яшчэ не было. Слёзаў істэрыкі пакуль няма, але хваляванні заўважныя.
Надзеюсь, балаў 70. Ну, беларуская мова – это моя родная мова, і я лічу, што кожны беларус павінен здаваць яе.
Упэўненая Марыя, яна збіраецца паступаць у медыцынскі універсітэт. Запускаць на тэсціраванне пачынаюць за паўтары гадзіны да пачатку, апошніх прапускаюць літаральна за некалькі хвілінаў. Двух хлапцоў, якіх заўважаю на ганку БДУ, не пускаюць, спазніліся на 10 хвілінаў. Першы абітурыент выходзіць толькі праз гадзіну пасля пачатку. Адстраляўся.
Да нічого, все просто было. Ну, што-то думала, што-то і наўгад пішта ставіць. Ну, больше по счастью Б, конечно, пацанам запятая. Ну, думаю, в БГУ буду пытаться. Как получится по баллу.
Рассказывай Алексей Червень.
И вариант Б в основном такие, что она была с текстом связана, как бы особо сильно не повторял. То так. А вариант А показалось вроде бы таким несложным. Как бы. В основном было где запятую поставить, допущенные буквы. Глаголом там были, ну, так в основном А несложно, за свои силы проверить, в принципе, у меня вышка есть, просто посмотреть, проверить. Я не знаю, смотря на что сдам, может быть, на заочно пойду.
Отказывая Саша, он теперь служит у спецназа, сдае белорусскую мову, как проверить веды, у хлопца высшая эдукация.
Куда Бог пошлет, посмотрим, что сдадим, ну что, баллов 15 набрал.
Каже абитуриент Юрась, будет забавно, коли набирая больше за 50 баллов.
Сложно там, где запятые, протяжники такое.
Расказвае Юля. Агулам у галоўны корпус БДУ на тэсціраванне прыйшло каля 200 чалавек. Нікога з абітурыентаў не выгналі. Цікава, што з 20 чалавек на ганку універсітэта па-беларуску адказваюць толькі трое. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Майсов стэць, песня «Нау». Ну, цяпер мы працягнем моўнае пытанне пасля таго, як усе вярнуліся з цэнтралізаванага тэставання, якое сёння адбылося, і першы экзамен быў, як не дзіўна, беларускія мовы, хаця не гледзячы на заўвагі настаўнікаў у школе, памятаеш, Алег, што спачатку зрабі самае складанае заданне, потым пераходзь да лягчэйшых.
Але ж не яны самі, не яны самі выбралі проста тэставанне па беларускай мове, паставілі першую.
А можа быць, оно сапраўды самае цяжкае, хаця Віталь Зыблюк, які сёння яго прайшоў разам з тысячамі, мільёнамі школьнікаў, кажа, што даволі просты экзамен быў. Мы выйшлі на вуліцы гарадоў, запыталіся не толькі школьнікаў ці абітурыентаў, але таксама былых студэнтаў і ўвогуле сталых асобаў, калі яны апошні раз размаўлялі на роднай мове.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Калі вы апошні раз размаўлялі па-беларуску і пра якіх абставінах?
Стыдна, но даже не магу вспомніць. К сожалению, живу в Беларусі, да, мовай почти не карыстаюся.
Мовай сёння при сдаче экзамена. Политология. В общении с пожилыми людьми, с бабушкой в деревне, с сетками.
Пошний раз, учора, я ее учил для того, как сдавать ЦТ.
В интернете, недавно, периодично пишу.
на мове. Вконтакте, статусы, где размовляю с кем-нибудь. Корыстаешься, но в радейшем российской.
Ты мне дал на этом мне телефоне мой сябр, вот, тогда я с ними размовляла, и он белорусскомовный. А еще крыху ранее у Вильню ездила, и там шмат людей размовляют на родной мове.
В университете белорусская мова была. Мы писали диктанты и у доски отвечали.
Когда со мной училась одногруппница белорусскомовная, но мысленно я с ней разговариваю на белорусской мове. Почему-то это получается рефлекторно.
В школе, наверное, последний раз.
У Андроуки были, пришлось по-белорусски воду писать.
Последний раз на зачете белорусского языка.
Это были ваши слова.
Анонимность. З'ява вядомая чалавецтву спакон вякоў. З яе дапамогай падманвалі, плялі інтрыгі, забівалі, але таксама і ратавалі сваё і чужое жыццё. У найноўшыя часы прынцып ананімнасці моцна прыжыўся ў такім важным элеменце сучаснай рэчаіснасці, як інтэрнэт. І таксама, асабліва ў аўтарытарных краінах, часта пакідае шмат каму, калі не жыццё, то прынамсі свабоду.
Але ў апошні час ананімнасць у інтэрнэце паступова занікае, бо цяпер нашым жыццём рэгулярна цікавіцца не толькі адмысловая дзяржаўная служба, але і буйныя карпарацыі.
Навошта? Між іншага пра гэта ў рубрыцы «Еўрафокус» Павел Свердлоў.
«Еўрафокус». Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці можа сёння захаваць ананімнасць беларускі карыстальнік інтэрнэту.
Если вдруг затронуты вопросы чести и достоинства, то анонимность достаточно быстро превращается в неанонимность. И тем людям, которые любят жестко какие-то высказывания делать, им про это нужно помнить, что у нас в стране огромное количество разнообразных органов, которым нужно делать отчеты красивые, и поэтому они достаточно серьезно этим занимаются. Естественно, мы по закону обязаны предоставлять им эту информацию.
Распавядае Александр Стельмах, директор сайта онлайнер, на яким лежать одни из самых популярных форумов Байнета. Администрация онлайнера, ведая про своих корыстальников только тое, что яны пожадали про себе поведомить. Плюс IP-адресы, з яких отправляются поведомлені. Менавіта яны частей за все и цікавіць милицию. Але згодна со словами заснавальника портала Тутбай Юрия Зісера, час, калі милицианты мусили ісці по IP, пішнікі інтэрнэт-хуліганаў да ўладальнікаў форумаў прайшоў даўно. Усе допісы і рэплікі праходзяць праз Белтэлекам, які праз IP можа вылічыць нумар тэлефона і месца, з якога адпраўленае паведамленне.
Інфармацыя на всіх форумах, і на нашым, і на вашым, і на Свабодзе, і на Харці, і дзе там ішчу. Раньше, чым она попадает на форум, она праходзе через Белтэлеком, дзе они видят так называемые серверные логи. Причём ім совершенно не нужно для этого к нам обращаться, потому что у них есть вся необходимая информация. Они к нам никогда и не обращаются.
У Эстонии, где амаль во всех кавернях есть бесплатный Wi-Fi, а проз интернет выбираюсь депутатов и нават отрымливают школьные хатние задания, ситуация с анонимностью нагадывая белорусскую.
Нет, мы никого сами не находим, не занимаемся этим, но бывают случаи, когда, скажем так, что мы можем выдавать IP-адреса только по запросу полиции, и периодически такое случается.
Расповедая Еврорадио, супрацоўніца інфармагенства Дэлфі. Форумы пад яго артыкуламі штодня збіраюць сотні каментароў.
Пры мадэрацыі это у нас только впереди еще. Мы только-только начинаем к этому подбираться и довольно осторожными шагами. У нас есть возможность вводить комментирование только для зарегистрированных пользователей. Но и это только у нас вводится, и мы применяем это только в выборочных статьях сейчас.
Шмат ресурсов у интернете трымаются на контенте, які ствараюць сами карыстальники. Напрыклад, российский Look at Me хвалится, что за 4 года редакция и карыстальники разом написали 814 тысяч дописов. Гэтага хапіла б на 5 тысяч паперовых часопісаў, распавядае гендиректор Look at Me Алексей Аметаў.
Мы до сих пор не принуждаем пользователей сообщать свою реальную фамилию, свое настоящее имя, но при этом у нас есть Facebook Connect, который активно люди используют. Чтобы момент, когда человек нажимает эту кнопку, мы получаем о нем все данные, и у нас Facebook Connect где-то 40% сейчас используют зарегистрированных пользователей.
То бок, калі человек хоча схавацца, ніхто не перашкаджае яму стварыць пост пад нікам Іван Пятроў ці зарэгістраваць фейкавы аккаунт на Facebook. Анонімнасць карыстальнікаў застаецца адным з прынцыпаў працы LiveJournal.
LiveJournal работает по законам США,
то есть юрисдикции штата Калифорния. И, может быть, некоторые люди выбирают ЖЖ из-за того, что ни из России, ни из Украины, ни из Беларуси их ЖЖ никто не может закрыть без решения суда штата Калифорния.
Хвалится Владимир Медушилский, представник украинского, наиближайшего до Беларуси, офиса Life Journal. Закрыть интернет-часопис немагчыма, але вылечить кватеру, из якой покинул запись белорусский корыстальник живого журнала, не складана. А далее...
Ну, понятно, что если живет внук с бабушкой, то это, наверное, не бабушка.
Иронизуя Юрий Зисер. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Мазафака с такой песней, якую можно назвать иначе. Just Like You. Негатив в нашем эфире. У нас никакого негатива, але и на позитив так само не сподівайтеся, бо мы стараемся быть объективными. Як у нас это отримовывается, можно справдить у нашей наступной рубрице, якая робится с обрывков разных цікавых и не вельми цікавых, але важных поведомлений з усяй Европы.
З іншого боку, дає больш-менш цельную картину свету и картину того, что отбывается при нам все в Европе. Интернет и инфильтрация интернету у политичных метах отбывается не только в нашей краине, але и у соседских краинах, где так само есть прикметы тоталитарного, авторитарных, скажем так, режимов, бо тоталитарных это вельми мощно звучить. Например, не веду, той же Казахстан, та же Россия. Так вот, у России зараз, напевно, шмат кто из вас сочит, отбывается тиск на оппозицию, пиратрусы, вопшуки, затрымание. И гэтым, між іншага, вельми занепокоенные европейские политики.
Яны запокоенные не столько тоталитаризмом, те авторитаризмом, кольки батькалитаризмом, вылишаючи нашу специфику.
Патерналізмом, як яшчэ любіць называть, тип державного кіравання, які панує як у Беларусі, так ужо усё больше прикметов яго з'являється у суседній Росії. Так вось про тое, што адбываецца між іншага ў Расіі, пра гэта ў нашай рубрыцы «Еўранавіны».
На «Еўрарадыё» «Еўранавіны». Европейские политики вельми занепокоенные тиском и пиратрусами у российской оппозиции. И называют это продуманной акцией заполохования людей. Керавница европейской дипломаты Кэтрин Эштон лечит, что российский закон об массовых мероприемствах треба привести до европейских стандартов. Эштон звертая увагу на необходимость развития демократичных стандартов и реформов, для яких потребны диалог помеж российскими уладами и оппозицией. ЕС закликает Кремль до супрацовництва с европейскими институтами, поведомляя сайт Deutsche Welle. У Іспанії протестують шахтери. Яни перекрили буйную автотрасу на повночі країни. Сотні маніфестантів побудували і підпалили барикади з автомобільних шин. Поліція спробувала розігнати натовп слізотечним газом. Однак активісти у масках сховалися у навокольних лясах і обстріляли поліцейських саморобними ракетами. Причиною протесту стало рішення урада резко скоротити субсидії на здобичу вугалю, що приведе до закриття шахтів і масових звільнень, передає Тартас. Жыхары і госці Венецыі назіралі за цікавай прыроднай з'явай, якая больш характэрная для сярэдняга захаду. Па венецыянскай лагуне пранёсся торнадо. Гіганцкая варонка рухалася з вялікай хуткасцю і змятала ўсё на сваім шляху. Дзясяткі лодак і катараў былі зламаныя, піша кар'ера де ля Сера. У дамах пазрывала дахі і павыбівала шыбы. Паваленыя сотні дрэў, аўтамабілі перавернутыя. Некалькі чалавек звярнуліся ў бальніцы з траўмамі. Заснавальник портала WikiLeaks Джуліан Асанж попросив Верховный суд Великобритании обновить его справу, что может на невызначенный термин откласти его экстрадицию, поведомляя BBC. Нагадаю, у минулым месяце Верховный суд отхилил черговую апелляцию Асанжа и постановил выслать его у Швецию, где того подозревают у сексуальных злочинствах, у тым ліку згвалтаванні. Коли суд знову не задоволит его апелляцию, австралиец планует звернуться у Европейский суд по правах человека. Служба информации Еврорадио.
Сапраўдную регулярную битву спробовали дать напередодні польские заўзятары, ці псевдозаўзятары, яких называют, своим российским коллегам, заўзятарам з России, якія приехали глядеть матч чемпионата Европы по футболе у столицу Польши, у Варшаву, поміж, уласна кажучи, Польшей и Россией. Ну, полиция до этой регулярной битвы не допустила, хотя 10 пораненных особо там з'явилася. А российские заўзятары в свою чергу, и это был отказ поляков на тое, ладили марш. Марш с выкористанием элементов советской символики, який и не сподобался Каля 180 особо было затримано, 150 из них поляки, каля 20 российцев, але в принципе баланс страта в контексте того, что могло на самом речь отбыться, коли полиция польская дейничала не старанно, ну, мог бы быть нашмат горше. Гэта найгучнейшая новина з европейских полёў, а нават каля...
Збрукаваных полёў, так, засфальтаваных
полёў. Засфальтаваных из мостов, потому что на мосте битва гэта отбылася ледь не на Вісле, битва под Віслой 21-го стагоддзя.
Над Віслой.
Над Віслой, як калісті.
Гэта вышыня моста каля 50 метров, напэўна.
Я просто вспоминаю 21-й год, и 20-й год, и варшавскую знакамітую битву, и цуд над Віслой, як я назвали тое, что поляки отбили наступ большевистских войск.
Но чувалося, что так, не хапало кулямёту абодвум баков, інакше...
Максим.
Чагосьці не хапало.
Гэта, сябры, найгучнейшая навіна, якая таксама крочыць па сусветных агенцыях, яе актыўна абмяркоўваюць з таго, што адбываецца на чэмпіянаце Европы. А што яшчэ? На гэтым чэмпіянаце Европы адбываецца наша сталая рубрыка «Еўрафарыя» ў межах праграмы «Еўразум» на час правядзення «Еўра» ў Польшы і Украіне. І сёння адмыслова са Львова з апошнымі навінамі з еўрапейскіх палёў наш спартовы корреспондент Смізер Кустовскі.
Еврофория!
Вітанні, гэта Дмітр Кустовскі і Еўрафарыя. Еўрафарыя са Львову перед матчам Данія-Португалія. У Львові сьогодні адбудзецца гульня паміж гэтымі камандамі. З самага ранку па горадзе ходзяць натоўпы фанатаў з розных краін. Канешне, шмат датчан, португальцаў, украінцаў, французаў, я бачу немцаў, шведаў і нават расіян. Правда, расіяні без сцягоў чамусьці, у адрозненні ад фанатаў з іншых краін. Таксама сустрэў аднаго фаната з Беларусі з чырвона-зялёным сцягам. З раніцы ў горадзе быў дождж, гэта можа зрабіць свой адбітак на гульні, якая абяцае быць досыць гарачай. Команда Данії у першому турі видала сенсацію, перегравши 1-0 Голландію. Данія представляє собі монолітну дружину. Є вірогідність, що у цьому матчі увогулі не буде голов, бо датчани можуть закритися і грати від оборони, а як ми бачили по першій гульні, вони робити це вміють. У той час у португальців часом гульня будується тільки вокруг одної зорки футболіста Кристіану Роналду. Як, до речі, і у збірні Швеції вокруг Златана Ібрагімовича. Що відбудеться в іншому матчі цієї групи? Голландці зустрінуться з німцями, і голландці, хоча за все, будуть атакувати. І вони це так само робити вміють і люблять. У той час, як немцы вельми любят обороняться, и можно чекать, что немцы попробуют раскрыть голландские ворота на контратаках за кошт своей грамотной гульни. Я еще дам пару слов про фанатскую атмосферу в городе, в Львове. Тут вельми мощно отчувается такой национальный украинский колорит, и это вельми мощно отрозневая львовские матчи Евро от, например, матчей варшавских. Короче, подтримать свою команду. Ще одна така цікавостка, приїде з Данії принц датський Фредерик. І ось у Львові за його приїзду на теретиці помили ходники шампунем. Ну, будемо чекати гульні і пригожого футбола. До побачення.
Єврофарія!
Дякую нашому кореспонденту Дмитру Кустовскому. Таке відчування було, що він не зі Львова нам розповідає, а з планети Венера.
А мені хотілося пригадати історичний контекст, канву українсько-датських стосунків. Саправди у 16-м стагодзі на тагачасних чемпіонатах Гамлет, принц датський, завсюди потримував датську дружину. Гэты год не буде виключення.
Ось, я завжди адказваў становча на пытанне капітана дацкай дружыны «Біць или не біць?»
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефір навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. У сеціві з'явілася відео на заголовну композицію альбома «Зігзаг» «Шамана у Морфі». Лідер команди Аганес Аванісян каже, що випускати повновартісних кліпів гурт покуль не планує, бо для цього необхідні не тільки певні ресурси і бачення будучого відео, але і правильні люди, які можуть це реалізувати. Тому музики спинилися на відеоконцертним.
От як воно є, як воно грає, як це все відбувається, виникає ця музика. Мені здається, це цікаво. В реальній роботі, от команда, от так працює.
Еврорадио выказала здогадку, что видео на композицию «Зигзаг» в частках будущего DVD, але, на жаль, покуль команда не рыхтуя концертников. Усе силы гурта зараз накированы на просовывание дебютного альбома, а так само морфи рыхтуются до уделу у шерегу летних фестивалей за мяжой. До того ж гурт с задовольнением разглядеть запрошение выступить на белорусских пляцовках. Тому поважанные организаторы концертов и опен-эйров смелей, гурт открытый для пропановов. Удельник Beastie Boys Ed Rocks играл доброчинный диджей-сет у подтримку затриманных удельниц Pussy Riot. Выступ отбылся 12 червня у нью-йоркском клубе Death by Audio и стался первым выездом Ed Rocks у свет после смерти его товарища по гурте MCA. Организатором акции выступила феминистская арт-группировка Permanent Wave. Собранные сродки мусить быть переведены на рахунки адвоката у Pussy Riot. Увогуле про будучыню Beastie Boys после смерти одного из основальников трэо вядома мало. Нібыта у гурта есть запас невыдадзенага материала, які яны хотели бы выдать у память про MCA. Але пакуль гэта только чутки. У Беларусь едуць именитые британцы Цикада. Яны выступяць на вялікім опен-эйры под Мінском 15 червня. Чаму трэба наведаць выступ Цикады і чым яны адметныя, тлумачыць арганізатар і удзельнік импрезы диджей Нерв.
Они используют очень много вкраплений живых инструментов. То есть, по сути, это такая большая фестивальная мощная музыка, которую они уже объездили весь мир. Выпустили 4 альбома, очень много ремиксов.
Удельники Цикада Алекс и Алан – закаленные британские музыки и диджеи, которые тягом многих годов выдают крутые ремиксы на ведомые композиции, начиная от Дани Миноукс и заканчивая Депеш Мод. Подчас Минского концерта до дуэта долучится черноскурая спявачка Эми, что тычется программы выступу яе Цикада пакуль трымае ў сакрэце. А ўвогуле наведвальнікаў Open Air чакаюць два танцполы, вялікія экраны, шмат бараў і кропак харчавання, шыкоўны гук і святло. Да выступу брытанцаў далучацца і беларускія гурты. Сольныя сеты прадставіць Deep Breed і Lilac, а таксама лепшыя диджэі краіны. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Крыху ангельская мова не перашкодзіць нам усім перад 2014 годам.
Дзякуем, Маша Галесніковай. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум, якую правілі для вас Алег Барсавіч і Дзяніс Дзюба.
Я, пакуль. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.